победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что в гостях сегодня у нас Константин Залесский, историк. Еще раз здравствуйте. И говорим мы сегодня о наградной системе Третьего Рейха, за исключением Железного Креста, о котором, которому была посвящена отдельная программа. Константин, продолжая вас допрашивать на эту тему, у меня вот такой возник вопрос. А была ли некая система лишения наград? За там проступки, я не знаю, нет, за предательство, в конце концов.
Нет, системы не было. Системы не было.
Но случаи такие были?
Случаи, конечно, были. И это лишение, все абсолютно то же самое, это везде так, по приговору суда. То есть лишение наград, это по приговору суда, там, по военно-полевому.
Скажем,
там...
ГЕС, он успел получить какие-то ордена?
ГЕС нет, он же улетел до войны.
Нет, 40-й год, что, уже война
у него шла. Были партийные награды. Mm-hmm. Нет, а ГЕСу не положено было, он же не участвовал ни в каких военных действиях. Вот. Нет,
его лишили?
Нет, его не лишили. ГЕСа, а ГЕС-то, вот, в общем, лишать было нечто, вы сумасшедший, как бы была официальная точка зрения.
Собственно говоря, Германии. Может, преступление за ним не числится формально.
Например, членов комитета Союза немецких офицеров, который был создан в Советском Союзе после Сталинграда, да. И комитета национальной, это как национальная Германия, в общем, этого антифашистского комитета, ее всех лишили званий воинских, лишили наград воинских, так сказать, все официально.
Успели?
Было. Да, конечно, сразу. Зейдельца Курсбаха, там вот и всех их, некоторых посмертно приговорили, то есть заочно приговорили к смертной казни, вот, так сказать, все. Нет, здесь было, так сказать, все это. Вот.
Еще один вопрос. Вот вы говорили, что Гитлера там награждали иностранные государства, что награды он не носил. Награждал ли Третий Рейх глав государств своих союзников?
Значит, с этим как раз связано возникновение еще одной награды Третьего Рейха, причем в мирное время. Но здесь как раз возникает с ней тоже определенный... Это так называемый Адлер-Кройц. То есть крест орла. Ага. Крест орла. И этот, значит, довольно тоже, скажем так, странный, как все в нацистской Германии. Он был связан с тем, его возникновение было связано с тем, что Гитлер поехал в Италию. Сначала к нему приехал Муссолини с визитом и наградил Гитлера орденом. Потом Гитлер должен был поехать в ответный визит. Ему тоже надо было наградить Муссолини, естественно, орденом. А орденов нет.
Это какой год?
Это у нас был, по-моему, 36-й или 37-й. 36-й, по-моему. Вот. А надо наградить. А орденов нет, как мы с вами уже говорили. То есть награждать-то нечем. И тогда был создан вот этот Адлер-Кройц. Он был создан очень помпезный. То есть это белый мальтийский крест. То есть довольно красиво. Белый мальтийский крест. Между лучами креста помещался орел, держащий в руках свастику. Золотой орел. И еще можно, он был, градация была с мечами, то есть еще накладывались и мечи тоже. Сзади золотые. Все очень такой пышный орден. Пышный. Вот. Но он сейчас считается партийной наградой, потому что тоже, опять-таки, вот его, он шел награждение, в основном шли по партийной линии. Но и награждали очень мало, очень мало. То есть вот его получил Муссолини, там вот была некая раздача орденов примерно в это время, но в общем и целом он был, имел 6 степеней.
Сложная система.
Да, сложная система. Причем награждение было не последовательно степенями, а по рангу того, кого этими степенями награждали. То есть там глава государства первой степени, там министр какой-нибудь второй степени, то есть, вот такая градация.
А в период крепкой дружбы с Советским Союзом
нет,
никого не успел?
Вообще, в принципе, этот орден не пошел. Он не пошел. То есть им награждали очень, скажем так...
Хорошо, еще один тогда вот какой вопрос. Опять же, вернемся к боевым наградам. Да? Боевыми наградами награждались только, так сказать, солдаты Третьего Рейха, а союзнические армии, там, не знаю, венгры, румыны, итальянцы, они получали немецкие награды? Или свои собственные?
Нет, свои собственные они, конечно же, получали.
Да.
Нет, награды...
Или только их? хотел сказать.
Награждались. Значит, железным крестом, ну, в основном железными крестами, потому что награждения производились, скажем так, именно союзники по оружию, то есть вот, ну, кто сражался, ну, плечом к плечу, так сказать, они получали военные награды Третьего Рейха, причем, ну, скажем так, вполне значительное количество. То есть,
если... Но критерии были те же самые.
Нет, критерии были, конечно, более жесткие.
При и, наверное, что... в основном все-таки офицеры получали. До солдат не доходили,
я думаю. Иногда доходили, но это было в тех случаях, когда какая-нибудь часть союзническая, например, там румынская или венгерская, воевала в очень близком контакте с немцами. Тогда командир немецкой части,
в подчинении
которого оказалось то или иное соединение, тот он мог представить к награде своих союзников. Награждение рыцарским крестом, железного креста, оно было довольно редкое, но награды были. Значит, дубовыми листьями награждали. А с мечами, рыцарские с дубовыми листьями и мечами получил только, значит, один человек. Это получил адмирал Ямамото.
Ага, японец.
Да. Вот он один получил, больше никто не получил. Вот. Остальные награды были, но в основном венгры и румыны, естественно.
Итальянцы.
Итальянцы очень мало. Получили итальянцы. Но получили итальянцы именно те, которые сражались...
В Северной Африке.
Нет, наоборот. Которые сражались в России, то есть плечом к плечу с немцами. А тех, кто воевал в Африке, их там не награждали немецкими наградами, практически нет сведений о награждении. Вот итальянцы считалось, что это ведь не немецкий фронт, а итальянский.
Северная Африка.
Да. Там как бы считалось, что Роммель теоретически подчиняется маршалу Месса.
Да, ну все-таки командующий был Роммель.
Но, в принципе, зона ответственности Италии. Типа немцы помогают. И как раз вот итальянцы учредили медаль.
Свою собственную,
причем именно для награждения
немцев.
И своих, и немцев. То есть, вот скажем так, медаль такой немецко-итальянского военного сотрудничества в Северной Африке. Вот она была, ей награждали, так сказать, немцев очень
хорошо. Я пропустил, я хотел еще вернуться назад, когда я спрашивал по поводу того, кого лишали наград. Знаете ли вы, был лишен своих наград Паулюс после сдачи в плен?
Нет, не после сдачи в плен. Он был лишен не после, он был лишен, но не после сдачи в плен.
А когда во время окружения, что ли?
Нет, когда он выступил.
А, понятно.
Потому что так, в принципе, Гитлер, конечно, не любил пленных. Ну, кто сдавался в плен. Но отношение к пленным в Германии нельзя было переломить вот одним, скажем так, вот росчерком пера. Ведь до Первой мировой войны включительно и в нашей стране, и в Германии, вообще во всех воюющих странах, сдача в плен была не, скажем так, актом предательства или актом трусости, а была актом, скажем так, героизма. То есть человек попал в плен не по своей воле. То есть он не сдался в плен, а вот попал в окружение и попал в плен.
Ну, сталинский режим перевернул.
Да, перевернул, да. И как раз, если помните, так сказать, в Первую мировую войну наши люди, солдаты и офицеры...
Они были героями.
Их встречали как героев.
Да.
И вернувшись из плена, так сказать, был даже знак нагрудный в русской армии, и не только в русской, в немецкой был, за плен. Вот во Второй мировой войне Гитлер не стал учреждать...
Не награду,
а знак отличия за то, что был человек в плену, не стал. Вот. Это как бы он тоже не очень, как Иосиф Виссарионович, не очень хорошо
не к очень этому любил, относился,
но за преступление это не считалось.
Еще один вопрос по поводу...
Исайдер Паулюс стал преступником, никогда сдался в плен.
А когда выступил?
А когда вот уже по прошествии. Причем он ведь долго отказывался. Он, так сказать, в общем, он дистанцировал все время от союза немецких офицеров.
Но в конце концов все-таки...
Ну, что делать там?
Выступил.
Да. Ну,
вот. Еще один вопрос. Все награжденные, орденоносцы и так далее, это только чисто внешний почет или была какая-то система привилегий, льгот?
А, нет, нет, никаких привилегий не было.
Ничего не было,
абсолютно,
да?
Никаких, нет.
То есть даже, я не знаю, Рудель, да, получивший единственную высшую награду, ничего не давал?
Ничего, никаких ни льгот не было предусмотрено, ничего. Это был вот именно...
Ни дополнительных пайков?
Нет, нет, это был просто почет. Просто почет. Предполагалось, что по окончании войны кавалеры, там, предположим, рыцарского креста или там,
железного креста.
Да, железного креста. Или, да, или, например, обладатели золотой пристежки за ближний бой. Это вот, наверное, это стоит такая, нам еще остановиться. Да. Вот на той системе нам надо еще, наверное, успеть быстро остановиться, потому что это довольно интересно.
Да.
Они получат определенные блага. Причем блага, скажем так, большие.
Материальные.
Материальные. Например, поместье на Востоке.
Ага.
Вот. Или, например, по одному...
В первую очередь за недвижимость.
Да, или, например, по одному из планов Бормана и Гиммлера, значит, они получат право пожалуй, на вторую или третью жену. Например.
А что такое вот эта пристежка золотая?
Да. Значит, вот здесь вот как раз очень есть одна интересная, скажем так, большая область. Это вот эти вот самые наградные знаки, о которых мы с вами упоминали. Дело в том, что, как мы говорили, орденов было очень мало. А охват награждения, он должен был очень большой, потому что все-таки многомиллионная армия ведет войну. И вот это-то именно и обеспечивали наградные знаки, система которых абсолютно не имеет для нас вот совершенно чужда. У нас ее нет. Не существовало ни в Советском Союзе, ни в России. А в Германии она была неимоверно широко развита. То есть, в принципе, солдат, воюющий на фронте, какой-то... пусть даже не очень значительное количество времени, получал определенный наградной знак. Причем этот наградной знак не свидетельствовал о его, предположим, там, личном героизме и совершении подвига. Нет. Он свидетельствовал о его, скажем так, статусе ветерана. То есть три дня участия в боях, ну, в боях имеется в виду, так сказать, в боевых столкновениях, уже, ну... там, с оружием в руках, да,
uh-huh.
с оружием в руках, и уже он получал штурмовой знак.
Uh-huh.
Почетный штурмовой знак, то есть человек уже ветеран. Далее шел знак за атаку.
То есть участник войны.
Участник войны. То есть не просто войны, а участник вот именно боевых действий. Потом шел знак за атаку. Трех степеней. Там, в бронзе, в серебре и в золоте. Для этого нужно было принять участие там в 15 атаках, в 30 атаках и в 50 атаках. Причем человек мог получить это, даже не участвуя в атаках. Но, например, 15 месяцев службы на фронте приравнивалось к 10 дням атак.
Угу.
То есть соотношение.
То есть там все это было так, выстроено.
Все это было выстроено, это... структурировано и очень, так сказать, разбросано. Причем знак за атаку получали только пехотинцы и, мотострелки.
Угу.
И горные стрелки. Танкисты получали знак за танковую атаку. Но, предположим, военнослужащий Люфтваффе, который воевал с автоматом в руках наземных частей, он не мог получить знак за атаку, потому что это сухопутные войска.
Угу.
У него был свой знак за наземный бой, который он получал от своего командования.
ВМФ?
ВМФ, соответственно, свой. Но у ВМФ за бой не было за наземный. Но у ВМФ...
Только за морской.
Да. Значит, и причем, учитывая, что...
На воде, в смысле.
Да, за морской, да. Учитывая, что сухопутные войска Люфтваффе и Кригсмарине, военно-морской флот, как бы были немного оторваны все друг от друга, получилась довольно занятная ситуация, что, в принципе, армия одна, а системы нагрудных знаков несколько различаются. То есть, если в сухопутных войсках существовал вот знак там, за танковую атаку, за атаку, штурмовой знак, значит, там, знак зенитной артиллерии, там, знак наблюдателя аэростата, то и это были вот награждения, ну, скажем так, их давали, награждали этими знаками за участие, как мы говорили, в военных действиях. То в Люфтваффе нагрудные знаки были квалификационными. То есть летчик, получив квалификацию летчика, получал нагрудный знак летчика. Там, наблюдатель, получив звание, квалификацию наблюдателя, получал знак наблюдателя. Стрелок, стрелка, ну, парашютист. В военных действиях не обязательно было участвовать. Но.
Сложно все.
Очень сложно. Но Одновременно в Люфтваффе была введена еще одни нагрудные знаки, так называемые шпанги, то есть пристежки. Они имели другой вид. Все вот эти, о которых мы говорили раньше, они имели вид, ну, скажем так, медальона.
Ну, нагрудного
медальона, то есть такой овальной формы, который крепился под железным крестом, то есть под карман. В Люфтваффе были введены шпанги, то есть это пристежка, это горизонтальная планка, которая крепилась над карманом. Вот она как раз учитывала в Люфтваффе количество участия в боях. Причем они все, естественно, различались. То есть истребитель получал свою планку.
То есть по внешнему виду человека...
Абсолютно.
В общем, можно было понять его историю.
Абсолютно.
Хотя бы боевую, во всяком случае.
Да, причем на планку...
Военную.
Да, на планку. Планки были разных категорий. То есть серебряная, золотая, бронзовая.
Они сами-то разбирались во всем?
Ну, конечно, они-то разбирались. И вот как раз вот там вот, что значит, там бронзовая выдавалась за 20 боевых вылетов. А вот золотая – это более 300 вылетов. А вот если более 400, то там припаивалась штучка маленькая, на которой было написано 400 вылетов.
Интересно.
Вот.
Да, еще что?
А в военно-морском флоте было по-другому.
Ну, понятно, да там свои.
Да, в военно-морском флоте, значит, знаки были там член команды подводной лодки. Ее дают там за 3 похода. Вот. И вот так вот все это вот закручено было между собой.
Еще у меня вопрос есть, чтобы нам успеть.
Да.
Первый вопрос такой. Если я правильно понимаю вас, то в Вермахте, ну, так сказать, в Третьем Рейхе, вернее, не было наших таких элементов наградной системы географических там, как за взятие Будапешта, скажем. Или было там, я не знаю, понимаете, да, привязанное к конкретной битве.
Да, это было. Только у нас это были медали, а там это были щиты, так называемая награда щит. То есть это знак отличия, которым награждались все участники одной операции. Угу. То есть и была еще одна медаль, которую мы уже упоминали, это медаль за зимнюю кампанию на Восточном фронте 1941-1942 годов. Угу. Вот за участие, кто участвовал в зимнюю кампанию, они получили медаль. Были еще щиты, которые носились в верхней части левого рукава. То есть они пришивались на левый рукав наверху, вот, под плечо. Эти щиты, значит, учреждались специально под какую-то операцию. Их было немного таких операций. То есть был Нарвикский щит. То есть это вот операция у Нарвика Дитля, горные стрелки, вот во время Норвегии.
Норвежская,
да. Был Демьянский щит. То есть это вот Демьянский котел. Где дивизия СС «Мертвая голова», так сказать, и вообще, в принципе, группировка графа Брокдорфа Алефельда. Угу. Вот. Был Холмский щит, это вот Холм, город Холм, там был большой котел. В принципе, в основном все щиты были связаны с котлами, угу. То есть с сопротивлением в условиях практически полного окружения. Был Кубанский щит, это вот за бои на Кубани. Во время отступления уже, то есть во время отступления. Был еще... Лотаринский щит, говорят, был. То есть рисунки есть.
А это за что?
Это вот уже за Лотарингию.
Лотаринги отошли к Германии.
Нет, это вот когда их уже обороняли. В 44-м,
уже
в 45-м,
потом,
да. Вот. Но его вот...
Никто не видел?
Вот говорят, есть, и рисунок есть, а фотографии ни одной.
А там за взятие городов
не было?
Нет,
за взятие не было. И были еще дополнительно были нарукавные ленты. Но их было совсем немного. Это была Африка за участие в военных действиях в Африке. Был Крит, это за взятие Крита. И была лента Курляндия. Это за бои в Курляндском котле. Вот уже в 45-м году, вот, где там огромная группировка сопротивлялась у нас в Прибалтике.
То есть фактически давали больше не за наступательные,
а за оборонительные
операции.
То есть, так скажем, героизм в обороне, а не за наступление. За наступление, в принципе, вот награды есть, как бы вот общие награды, там железный крест тот же самый, или там военный крест.
Так, еще один вопрос, чтобы нам еще успеть все спросить. Были ли, ну, как во многих странах, не только в Советском Союзе или там в России, были ли планки, заменяющие ордена, ну, в повседневном ношении?
Были. Они просто существовали, планки, только они были, скажем так, немножко другие.
Ну, понятно.
Да, то есть они другие были в том смысле, что... выглядели немножко по-другому. Суть была, естественно, та же.
Константин, когда, так сказать, последний орден был выдан, или последняя награда?
Последняя награда была выдана, если я не ошибаюсь, там в районе июня 45-го года в лагерях для военнопленных.
Подождите, ну, а кто выдавал-то их?
Значит, вот выдали. На самом деле, последние награждения были сделаны еще уже Дёницем.
А уже Дёницем,
да? Да, то есть награждения производились до самых последних дней войны. Например, Йодль, который подписал капитуляцию в Реймсе,
да.
Вот, в Реймсе, начальник штаба оперативного руководства, он получил дубовые листья к железному кресту рыцарского креста. Если я не ошибаюсь, они были помечены 9 мая.
И по поводу наград, вот это тоже, я думаю, что важно сказать, ведь после Нюрнберга, поскольку я так понимаю, во многих наградах еще плюс ко всему присутствовала свастика.
Во всех
наградах присутствовала свастика. Атрибутика, вот эта символика фашистская была запрещена после Нюрнберга, то было запрещено ношение ордена.
Да, до 57-го года.
До 57-го года. И в этот период, как говорили, вот эти 12 лет запрета, там многие как бы спиливали свастику и носили ордена. Да. Чтобы не было свастики. Да,
это было, причем и вот именно поэтому-то 57-й год, скажем так, и появился, вот имеется в виду в отношении нацистских орденоград, что в 57-м году в ФРГ был как раз и принят закон, решение, так сказать, постановление, которое разрешало ношение боевых наград, только боевых, партийных, это не казалось, боевых наград, полученных во время Второй мировой войны, но без свастики. Были утверждены определенные изменения. Например, вот военный крест немецкого, военный орден немецкого креста, о котором мы говорили, там свастика была заменена в белом медальоне на железный крест.
И что, их изготовляли?
Да, конечно.
Изготавливали новые, как бы, да, без свастики?
Да, да, да. Но только в частном порядке.
То есть, если я хочу, то я заказываю
себе. Да, потому что правительство не будет это свои деньги тратить.
А на уровне общественного мнения это не осуждалось?
Нет, не осуждалось, не преследовалось.
Ну, это не преследовалось, есть понятно, если закон.
Ну, как, если осуждается, то будет преследоваться. Просто есть много фотографий офицеров Бундесвера с железными крестами, с рыцарскими крестами. И Бундесвер – это организация, сами понимаете, консервативная, в том смысле, что если бы в обществе было хоть небольшой намек на неприятие этого, то Бундесвер просто бы запретил ношение. Ну, а потом, ведь какое дело, военные награды, они же вручались за, в общем, за военные заслуги, которые не связаны с идеологией. Вот, например, все нагрудные знаки, их тоже можно было носить, они остались, кроме одного. Кроме знака за борьбу с партизанами. Uh-huh. Вот он был запрещен. Он был, его нельзя было носить и потом, и...
Еще один вопрос, наверное, уже последний. Были ли случаи, была ли такая практика, существовала ли она, там, скажем, посмертного награждения?
Да, ну, конечно, да? Конечно.
Или, как у нас говорят, награда нашла своего героя, да, там, не знаю, прошло много лет.
Но тут она не успела найти своего
героя. Вот здесь,
героя,
да, вот здесь вот так. Какая-то коллизия, да? Что, с одной стороны, запрет, а с другой стороны, там вот узнали о неком подвиге, не подвиге.
Нет, ни в коем случае.
После войны уже никаких награждений за военные
сомнения. Последнее награждение проводил Дёнец как глава, как исполняющий обязанности рейхспрезидента до своего вот ареста. То есть, в принципе, вот последние награждения, они прошли, приказы о награждении, они прошли маем 45-го года. Вот. А вручение просто потом иногда передавали ордена.
Ну как? То есть был некий запас, что ли,
да, конечно, самих, запас, конечно, самих дел,
орденов,
конечно,
которые...
Да, да. Вот, и даже это зависело, естественно, от коменданта.
Еще, значит, что получалось, что в этом, извините за выражение, все-таки в таком бардаке майском, да, вот в этом всем, в этой всей разрухе, да, и все равно где-то вот были складированы все награды, их везли в лагеря и военнопленных награждали.
Ну, это было не в массовом
порядке.
Ну, я понимаю,
что...
И касалось это, в принципе, не железных крестов, там, второго, там, третьего, первого, второго класса, а рыцарских крестов. Иногда были, это были единичные, конечно, дела, и, в принципе, они зависели от коменданта. То есть, если комендант вдруг в лагере, для военнопленных.
Если он разрешал?
Если он разрешал, это было очень редко, но некоторые американцы разрешали. Некоторые американцы. Вот. А посмертных награждений было много. И, так сказать, особенно высшими наградами.
Семья
получала, и вручения были, так сказать, и приказы, все это существовало, как у нас.
Ну что, мне остается только поблагодарить Константина Залесского за, по-моему, очень интересную беседу, за очередную интересную беседу. Я думаю, что мы встречаемся не в последний раз. Спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.
Всего доброго.